Ясно. После короткой паузы сказал Петр Олегович. Следующим номером нашей программы полная расчистка объекта, замеры, документирование, когда спадет муть, видеосъемка. В конце концов, наше дело исследовать, и выводы будут делаться потом. Возможно, что и не нами. Лидка молчала. 800 человек вошли в эти ворота. Почти 800. Точного числа не знает никто. И вот просто камни, причуда природы, по-своему красивая, но совершенно не оставляющая надежды. Ни на то, что жители Расмарта вернутся, ни на то, что удастся узнать нечто новое о природе ворот. Валя была из поколения Литкиных родителей. Вале было чуть за 40. Поджарая и сильная, она без труда поднимала тяжести и легко относилась к жизни. Волосы красила в темно-желтый цвет. Пахла сандалом. Полжизни провела в разнообразных экспедициях, умела сварить суп из топора, а если были еще и приличные продукты, то сооружала на походной печурке прямо-таки ресторанные блюда. По вечерам пела под страстную гитару водителя Валеры. Традиция сложилась в первые же дни. Вечером на базе у Вали собирались любители поболтать и попеть под гитару. Специально для этих вечеринок лысоватый Паша, водитель автобуса, добывал через местных солдат мутного самогона и крепкого домашнего вина. Лидка никогда не являлась на эти посиделки. А Славка, с некоторых пор повадившийся посещать Валины вечерки, ничего супруге не рассказывал. Петр Олегович проводил вечера за рабочим столом. Чужое присутствие только раздражало его. Для общения ему хватало большой черно-белой фотографии, с которой улыбались одинаковой улыбкой его жена, два сына и две внучки на руках у пары полнотелых невесток. Виталий и Саша предпочитали здоровый образ жизни. Спать ложились рано, время от времени то один из них, то другой задумчиво бродил по окрестностям с биноклем и заводил разговоры с местными солдатиками. То Виталий, то Саша наведывались к Вале на посиделки. Никогда вместе, а только по очереди, как бы по долгу службы. Из чего Лидка заключила, что и Александр не столько подводник, сколько ГОшник. Он по-прежнему внушал ей опасения. Несмотря на то, что держался ровно, даже с симпатией, Лидка ждала, когда Саша предложит ей на деле доказать, на что она способна, в маске и с баллоном за спиной. И дождалась. Было около 5 часов. Жара спала. Извлеченный из воды катер стоял перед ангаром на рельсах и оттого напоминал трамвай. От утреннего погружения осталось 2 заполненных, или, как говорил Саша, забитых баллона. Хранить их до следующего утра не полагалось по технике безопасности. Саша неслышно подошел к сидящей на причале Лидке, тень его упала в воду, спугнув случайную мелкую рыбешку. «Ну что, поныряем?» Лидкино сердце подпрыгнуло, как подброшенная на ладони монетка. Ее пляжный купальник почему-то начал стеснять ее, особенно когда Саша помогал ей надевать баллон и пояс. Подводнику полагается гидрокостюм, а все эти тонкие ниточки, шнурочки, резинки и пластмассовые застежки годятся только для бессмысленного валяния на пляже. Маску Лидка подобрала и подогнала заранее. Ласты болтались, пока Лидка не додумалась надевать их на толстые шерстяные носки. Саша поморщился, но ничего не сказал. «Слушай задание. Для начала просто погружаемся на глубину 3-4 метра, то есть до дна. Спокойно плывем вдоль берега, под водой. Я даю тебе команды. Ты их выполняешь. Ясно?» Она торопливо кивнула. «Ну, давай». Саша соскользнул с причала и сразу ушел вниз. Лидка отлично видела, как он лениво перебирает ластами над поросшими зеленью валунами, над россыпью пестрых камней. Море было отменно прозрачным, мешали смотреть только небо, дробящееся на поверхности воды, да еще пузыри воздуха, побывавшего у Саши в легких. Но Лида... Она взяла в рот загубник, выпустила, осторожно слезла с дощатого края, погрузилась по плечи, Придерживаясь руками за занозистый деревянный край, снова взяла загубник, нервно поправила маску, оттолкнулась от края. Море было теплым, но Лидка вздрогнула, когда ее макушка соприкоснулась с водой. В ушах установился тот неповторимый гул, который оборачивается потом полным безмолвием, тишиной подводного мира. Она поймала себя на том, что задерживает дыхание. Набралась мужества и вдохнула. Воздух в баллоне был теплее, чем вода, а может быть, Лидке показалось. Она посмотрела вниз, увидела Сашу, небрежно гоняющего по песчаной полянке маленького серого краба. Нырнула и снова всплыла, вылетела из-под воды, подобно пластмассовому пупсу. Баллон, такой тяжелый на суше, теперь играючи вынес наверх Лидкино легкое тело. Саша поднял голову. Лидке казалось, что сквозь маску она видит насмешку в его глазах. Она нырнула снова, с тем же успехом. Баллон не желал тонуть. По всем законам физики он и не должен тонуть. Просто странно, как это Саша до сих пор на дне. Он ведь тоже щуплый, его собственного веса не хватит. Почему? Лидка попробовала по-другому. Ухватилась за край причала, подтянулась на руках, потом оттолкнулась и резко ушла вниз. На мгновение увидела поверхность воды над головой и тут же с шумом, с непристойным плеском выскочила наружу. Настоящий поплавок. На берегу стоял техник Сергей. Увидев его, Лидка покраснела под маской. «Это ловушка. Теперь ясно. Это какая-то насмешка? Как когда-то в летнем лагере?» Тогда Рысюк приколотил к полу ее спортивные тапочки. Подводник Саши не думал ей помогать. Наоборот, приглашающе махнул рукой: «Спускайся, мол, сколько можно ждать?» Во рту стоял привкус резины. Лидка разозлилась. Уцепилась за железную стойку причала, перебирая руками, двинулась вдоль столба, как по канату, только не вверх, а вниз, хотя усилий приходилось прилагать не меньше. Проклятый баллон так и тянул на поверхность. Маска все сильнее врезалась в лицо, и шум в ушах нарастал. Лидка через силу глотнула несколько раз, продуваясь, осторожно поддула носом в маску. Обжим чуть ослаб, до дна оставалось всего ничего, и там, на дне, лежали большущие камни. Железная стойка обросла зеленью и мидиями, острыми краями раковин запросто можно отрезать себе палец другой. Лидка изо всех сил замолотила ластами, отпустила стойку и тут же ухватилась за валун. Она хотела всего лишь удержаться на дне, но камень оказался относительно легким и всплыл вместе с Лидкой. Она ждала, что ее снова вынесет на поверхность, но вместо этого зависла на полдороги, раскорячившись, как лягушка, с тяжелым камнем у живота. Облачко мути, поднявшееся с потревоженного камня, понемногу рассеивалось. Невыносимо давила маска. Пересохло в горле, а ведь надо было часто глотать, чтобы не напрягались, не болели барабанные перепонки. Она осторожно двинулась вперед. Шарахнулись в сторону рыбы. Лидка плыла в тишине, в невесомости. Подводные леса колебались в такт неслышному прибою, и цвет у них был осенний, желтый, и летали какие-то желтые обрывки. Осень, в разгар лета, и человек пробирается под водой. Саша оказался уже рядом. Его темные волосы развивались в воде, придавая молодому гошнику неожиданно романтичный вид. Над ним росло будто воздушное дерево, перламутровые пузыри устремлялись вверх, одно облачко за другим. Такое же дерево произрастало из Лидкиных прорезиненных губ. Она слышала и собственное скрипучее дыхание, и шелест бегущих к солнцу пузырьков, и стук крови в ушах. Саша показал вверх. Мелькнули ласты перед Лидкиным лицом, Саша вынырнул и, вероятно, ждал того же от Лидки. Сперва она хотела просто выпустить свой груз, но вспомнила, как вылетают из-под воды притопленные пляжниками мечи, и решила не рисковать. Прижала камень к груди, один бок шершавый и желтый, другой покрыт зеленой склизкой шерстью, и заработала ластами. И только добравшись до поверхности, бросила камень и проследила за его медленным падением, торжественным, как увертюра. «Плохо поддуваешь», — сказал Саша. Волосы облепили его голову, из романтического персонажа он враз превратился в комика. «Посмотри, у тебя на физиономии синяк».